Слава Богу! Бог достоин славы. И то, что вы сейчас промолчали, вы не правы. Потому что, когда мы говорим о том, что слава Богу, это должно иметь отклик в ваших сердцах. Потому что Бог действительно достоин славы. Я не буду призывать вас сказать снова и снова, громче повторить. Это все не работает. Работает только то, что вот как доброохотно дающего любит Бог, так и здесь. Богу не нужны натренированные, Богу не нужны люди, которые наивно такие, позитивные, они готовы всему рукоплескать и кричать на самом сердце. На самом деле сердце их далеко от этого отстоит. Богу нужно, чтобы это созрело. И когда оно созреет в тебе, поверь, любое слово, сказанное в адрес Бога, обязательно будет вызывать у тебя волну положительных эмоций. Быть того не может, чтобы оно не затрагивало тебя, потому что Слово Божье, оно вожделенное, оно действительно полно благодати и истины. И когда оно произносится, оно должно, ну, иметь этот отклик. И вообще, когда человек говорит «Аминь», это же не просто традиция, это великая сила, потому что истинно так, это будет говорить твое сердце, твоя внутренность. Вот как Писание учит нас говорить «мир вам», да? Если ты приходишь в дом, ты говоришь «мир вам», и твой мир пошел. Пошел к тем людям, которые в этом доме. Если они достойны принять этот мир, то он почиет на них. Если они достойны, он опять назад к вам возвращается. Но горе тем людям, у которых нет этого мира. Нету этой жизни внутри, и они выполняют традицию, они говорят «мир вам», а посылают пустые слова, слова проклятия, слова, которые вообще не работают, или работают даже в обратную сторону, потому что это слова лицемерия, слова, за которыми нету никакого смысла, да? И вот ты как бы церковную традицию выполнил, но она тебе вместо добра принесет зло, потому что в этих словах нет содержания. Точно так и что касается нашего Бога. Слово Бога должно вызывать и состояние, когда человек не может молчать, когда человек не должен молчать, потому что это слово великого Бога, которое превознесено выше всякого имени Господня. Оно выше всего поставлено Богом на пьедестал. Трудно сегодня нам, трудно мне, трудно, знаете, обстоятельства как-то заворачиваются так, что ты не находишь выхода, и оно все давит на тебя, и, понятное дело, ты срываешься и вырываешься, но снова и снова хочется говорить: «Господь, ты единственный путь, ты единственный смысл, веди меня, держи меня, управляй мною и сделай из меня человека, который сможет поклониться тебе в своей жизни». Когда-то совсем давно, вряд ли Дима Перекопский это помнит, мы сидели рядом на собрании у Саенко, еще туда ходили, и со мной странные вещи произошли. Я взял, открыл Библию, положил палец на один стих и толкаю Диму и говорю: «Смотри, что здесь написано». И сам думаю: «Что ты делаешь? Вот что ты делаешь? Ты же сейчас, ну, кто его знает, что там написано, да? Там вдруг там написано какие-нибудь там, ну, я не знаю, Иуда пошел и повесился, да? Или еще что-то». Это была книга пророка Осии, там было написано, что «я увлеку ее в пустыню, и там буду говорить ее сердцу». И это слово стало, ну, одним из центральных в моем исповедании. И сегодня я его исповедую очень часто, что Господь, неважно как внешние обстоятельства, важно, говоришь ты в это время или не говоришь. Потому что, знаете, жажда может возникнуть только в одном случае, когда нет воды. Другого нету. И прежде чем вот сделать потресканную землю, сделать пустыню, Богу сначала нужно как-то человека поддержать, поднять его немножко, и после этого вести его в пустыню. Если он начинает вести его сразу в пустыню, человек не выдерживает, потому что он не чувствует любви Божией, он не понимает вообще ничего. Его надо сначала немножко поддержать, дать ему откровений каких-то там, что-то, какие-то, может быть, чудеса явить в его жизни, присутствие давать ему, а потом медленно уводить из него жизнь, медленно вести его к тому, чтобы, понимаете, как «не вы меня искали, а я вас нашел», говорит Господь Бог, да? Когда мы покаялись, не мы его искали, это он к нам постучался. Но он говорит: ищите Царствие Божие и правды его, праведности его. То есть там он сам это сделал, а здесь начинается наша часть, чтобы мы искали его. И вот он поднимает нас до определенного времени, потом он медленно ведет нас в пустыню, в долину смертной тени, чтобы у человека появилось много тупиков, чтобы у человека появилось много неразрешенных вопросов, проблем. И здесь Бог говорит: пусть они тебя не ожесточают, пусть сердце твое не входит в негодование, а пусть оно терпит, и пусть оно начинает искать ответа на те вопросы, которые ставит перед тобой жизнь. Любой вопрос, какой бы ни был вопрос, если он начинает нас доставать, это значит, что Бог хочет нам что-то открывать. Но прежде чем открыть, он, конечно же, хочет, чтобы мы начали искать. И, вы знаете, искать без жажды и голода однозначно Бог не отвечает таким людям. Богу нужно, чтобы человек постепенно отдал туда всю свою душу. Где правда? В чем правда? Мне очень нравятся слова, которые сказал апостол Павел. Он сказал: кто такой Павел и кто такой Аполлос? Кто мы такие? Мы только люди, через которых вы уверовали. Не делайте для себя никаких идолов из человеков. Проклят человек, надеющийся на человека. Это люди, которые должны привести тебя к Богу. Дальше у тебя начинается твой собственный поиск правды. И Бог, вместо того, чтобы ввести тебя в свет сразу, он ведет тебя во тьму. Помните, как говорил пророк? Вместо света ты ввел меня во тьму. Как так может поступать Бог? Конечно же, может. И, конечно же, это самый правильный выход для человека, потому что там во тьме происходит разделение. Одни ожесточаются и начинают соединяться со тьмой, другие не находят себе покоя и начинают искать правду. Пока тебе лично Бог не начнет говорить, никто тебе ничего не объяснит. Ты должен знать это очень твердо. Поэтому те люди, которые вот в начале своей христианской жизни получили такой немножко рост, и они считают, что то было ну, как бы нормальное время, и оно должно было продолжаться дальше и дальше, это неправда. То временное явление, то детская пища, данная человеку для того, чтобы он мог взять хороший старт в пустыне. Бог увлекает человека в пустыню для того, чтобы в пустыне говорить его сердцу. Нету других путей, чтобы достучаться до сердца человеческого, чтобы объяснить сердцу человеческому, что правда и что неправда. И блажен тот человек, который отвечает на этот стук там в пустыне, когда Бог стучится и начинает понимать, что Бог на самом деле от него хочет. Мы последнее время говорим о том, что вся работа Бога с нами сводится к одному, чтобы у нас появились правильные желания, и чтобы на эти правильные желания пришла жажда и голод, потому что по-другому Бог не отвечает. Вот вы знаете из Писания, что просите и не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для собственных вожделений. Вот представьте себе врага. Он смотрит на тебя. И он скен делает, он видит, ага, ты не знаешь правды, у тебя много вожделений, ради которых ты, ради своих идолов, там, начинаешь Бога просить. И он смотрит и взвешивает, что с тобой делать. Если ты более пассивный человек, он будет тебя клонить на то, да, не молись, да, там, Бог не отвечает, живи, как живешь, занимайся там бизнесом, еще чем-то. Если ты все-таки человек, который серьезно занимаешься Богом, он тебя будет клонить на то, что давай вот сейчас молись, постись, добивайся, расти, подымайся, чтобы любыми путями закрыть от тебя то, что у тебя неправильные цели, у тебя неправильные интересы, у тебя человеческий образ мышления, ты думаешь о земном, ты ищешь земного. И поэтому человек даже не знает, что он как бы к небесному Богу с вопросом о своих идолах, что вот благослови, устрой, сохрани. Я помню, как я молился за проповедь, ну, в воскресенье, чтобы вот мне проповедовать, и чтобы Бог меня благословил. Казалось бы, со всех сторон святая мысль. Но однажды я услышал просто вопрос, что ты просишь? И вместе с этим вопросом как бы посыпались мысли в голову, и я вдруг увидел, что прошу, чтобы мне не позориться, прошу, чтобы мне стоять, ну, таким важным, уважаемым человеком в церкви, прошу, чтобы я, мне, мое, и меньше всего меня волнует, что Бог сможет сделать через меня для людей, и какую пользу оно принесет людям. Я, мне, мое. И это так хитро проникает в сердце, что ты даже не замечаешь, и можешь молиться об этом. Очень усиленно, она помогает и говорит, давай еще больше, помазание придет, благодать придет, иногда даже подыгрывает, чтобы это развивать еще больше. На самом деле это совсем не тот путь, которым Бог ведет и должен вести человека. У Христа один единственный путь, как Он прошел, как Его апостолы и ученики прошли, так и каждому из нас нужно идти. И никуда не денешься от разочарования, которое должно прийти к верующему человеку во всех его человеческих интересах. Все его человеческие интересы должны прийти в негодность. Как об этом сказал апостол Павел, что все, что было для меня преимуществом, вдруг в определенный момент, когда Бог просветил светом, они просто стали мусором, стали помехой и преградой. И поэтому он с удовольствием отказался от этого всего ради превосходства познания Христа, ради того, чтобы совоскреснуть с Ним, ради того, чтобы участвовать в Его страданиях, сообразуясь Его смерти, все почел мусором. Вот когда Он говорит «все почел мусором», «все почел читою», то есть навозом, пометом, там как-то так переводится, это вот момент, когда апостол Павел впал в детство. Все его преимущества, все его возможности, все, что казалось важным, чему он с детства научился, ну, все человеческое. Потому что мы иногда делим человеческое на хорошее и плохое. Мы говорим, как это плохо, это неплохо, там вот, делать добро людям, и даже не знаем, что мы делаем добро людям, но мотивы у нас совершенно неправильные, и в результате этого добра мы совсем других целей добиваемся, чем то, что хотел бы видеть Господь. И мы говорим, что нет, это все вот правильно, это надо в этом расти, подниматься. На самом деле все, что преимуществом для тебя в человеческом твоем плотском восприятии, оно все мерзость перед Богом. Мы это должны однажды осознать и понять, потому что, понимаете как, вот духовный, он совершенно по-другому мыслит. У него совершенно другие взгляды на жизнь. Все совершенно по-другому. Поэтому ничего из старой жизни твоей не пригодится тебе для новой жизни. Более того, что со старой жизни, если какая-то закваска останется, то она опять сквасит все тесто. Поэтому Господь говорит, что тебе надо пройти через смерть, чтобы родиться снова. И пустыня как раз это то место, где человек, натыкаясь на тупики, начинает задавать Богу вопросы и говорит: «Господь, ну почему так?» Вот на днях мне позвонила одна женщина, она, если вы помните, давно-давно у нас Витя был такой, играл на барабанах. Все в самом начале нашей церкви. И вот на прошлой неделе он ехал где-то на траке в другом штате, и на поезд налетел, короче, погиб. И я разговаривал с ней и обратил внимание, вот только когда какие-то яркие случаи происходят, человек начинает задавать вопросы, почему, что, как, где был Бог, как это все выглядит. Когда это случается с другими людьми, его не волнует особо. У него нет больших вопросов. Какая разница, как он погиб? Какая разница, что там с ним произошло? Мои-то живы, и все, и слава Богу, и меня ничего другое не касается. Да? И когда происходит в моей жизни что-то, вот тогда человек с вопросами, а ему никто не отвечает, потому что Бог говорит, я отвечаю во время благоприятное. Если ты хочешь познакомиться с Господом, тебе надо во время благоприятное, когда ты видишь подобные вещи происходят, и ты не знаешь ответа, почему это тебя не мучает, почему ты не страдаешь, чтобы точно знать ответ. Вы знаете, вот когда Христос сказал притчу, что одни по правую сторону, другие по левую сторону, овец от козлов он отделял, он говорил, когда я алкал, вы не дали мне есть, когда я жаждал, вы не дали мне пить, когда я был в темнице, вы меня не посетили. И люди, многие думают, что речь идет только о том, что вот кто-то заболел, надо в больницу сходить, надо накормить голодных. Да, и это надо. Но по сравнению с тем, что на самом деле надо, это мелочи. Потому что на самом деле надо алчущему, который вот ищет правды, дать ответ. Ответ должен быть у тебя. Какой ему нужно дать ответ? Если этот человек начинающий, один детский ответ. Если этот человек, который не ищет правды, другой ответ. Но это должно быть от Духа Божия в тебе. Ты не дал ему, у тебя не было ничего, что дать. Или если ты давал, то ты давал такую еду, от которой еще больше потом заворот кишок был и рвота была. У человека никакой пользы от твоей пищи ему не было. Поэтому, конечно же, Бог больше печется о духовном, о вечном, о том, где человек будет проводить вечность, нежели здесь на земле, голодает он или не голодает. Понимаете как? Поэтому, конечно же, искать праведности, искать ответа на все те вопросы, которые стоят перед нами. Больше того скажу, вот Бог смотрит на человека и выбирает ему служение. И согласно этому служению, Он дает человеку крест. То есть набор обстоятельств, которые приведут его на Голгофу. И человек должен, вот как бы вот неся вот это все, он должен найти как можно больше правды. Потому что здесь тоже ты, допустим, собираешь правду. Вот ты насобирал на то, чтобы быть автомобилем. Ну, ты не станешь там паровозом, который тянет состав. Ты не станешь большим кораблем. Ты способен только вести груз, который может вести автомобиль, допустим. Почему? Потому что ты на автомобиль насобирал правды. Не сильно глубоко Бог смог углубиться внутри тебя и открыть тебе, потому что есть глубины Божьи, есть бездна богатства, премудрости и ведения, которые есть у Бога. И блажен тот, кто, как сказал Христос, алчит и жаждет правды. Знаете, от чего это зависит? Зависит от пустыни. Если ты в пустыне, там, скажем, 50% алкал и жаждал, а 50% злился и там искал виноватых, то ты просто-напросто потерял много времени на пустые вещи, тебя обманул сатана. Вот. И в результате ты так и не подошел к тому, чтобы все растратить то, что у тебя есть. И, конечно же, вот когда ты становишься ребенком, вот представь, ты становишься, как много тебе сразу становится нужно. Если ты посмотришь на маленького ребенка, ты видишь, как много он задает всяких вопросов. А что это? А что это? А как это? Так вот, вот все вот эти моменты происходят с малым ребенком, потому что он все потерял, у него ничего нету за душой, он ничего не знает, он растерялся. А что теперь делать? У меня ничего не получается, я ничего не знаю. И прежде чем это не случится, конечно же, у него не будет той большой жажды и того желания наесться, как это было у всех святых Божьих людей. Ну, у нас часто говорят, что, ну, как бы не надо торопить Господа, чтобы, ну, не пойти раньше, не пойти впереди телеги, короче говоря. Пусть эту жажду даст Господь. Но я должен сказать, что это не совсем так. Конечно же, есть период, когда Бог дает человеку сначала разрушение, потому что ему надо сначала разбить его неправильные цели. А потом он, конечно же, хочет, чтобы человек начал жаждать и алкать. Прошлое воскресенье я говорил, что книга «Песня песней» когда-то была большим откровением тоже в моей жизни, что касается «Выйди, голубица моя, из ущелья скалы, покажи мне твое лицо, дай мне услышать твой голос, потому что весна». Каждую весну я воспринимаю с болью, каждую весну. Езжу много по дорогам, и вот если еду, начинаю замечать, что появились первые вот эти цветы такие розовые, знаете, появляются на деревьях. И они уже сейчас появились, и все. И это очень сильно плохо на сердце. И раньше я как-то не говорил этого, а сейчас я только каждый день повторяю: «Господь, пусть эта весна будет последней, не могу больше, нету больше сил, не знаю, как это, что это, но очень хочется весну здесь, рассвет, выход». Очень часто снятся крылья, как будто там появилась сила, и ты можешь оторваться от земли и без проблем лететь. Это приятные моменты, но просыпаешься и понимаешь, что ничего там нету. Земля по-прежнему нагло, но как бы способна подобрать к тебе ключики и заставить тебя, привязать тебя тяжелой цепью к земле. И такой, знаете, хохот, такой смех довольный всего мира, всего того, что принадлежит дьяволу, что ты никогда не будешь летать. Ты рожден ползать, ты умрешь свиньей, ты умрешь с этой псом, который ест свою блевотину, и нет тебе другого выхода. Но слава Богу за терпение, слава Богу за то, что, превозмогая все эти вещи, ты говоришь: я встану и пойду, потому что другого выхода нету. Я говорю Господу: или весна, или смерть, или выход, или жизнь с избытком, или же не жизнь совсем. Потому что тяжело осознавать рабство, тяжело осознавать того, кто командует. И понимаете, вот есть люди, которые не чувствуют это. Слышите меня? Не отвлекайтесь, пожалуйста, потому что дьявол вас может отводить от мысли разными другими мыслями. Но вот вот видите, и меня уже сбили с мысли. Господь сказал, что Он имеет для нас жизнь и жизнь с избытком. И если Бог сказал, что Он дает избыток, вообще для чего избыток? Нам хватит полноты жизни. Избыток, конечно же, дается для того, чтобы его раздавать другим. Вот этот избыток, который приходит от Бога, тебе он не нужен, он слишком много для тебя. Ты его просто берешь из себя и раздаешь другим людям. И избыток я называю еще, как сказал об этом Христос, реки воды живой, которые начинают течь из человека. Вы, не знаю, можете это представить или нет, но иногда мне становится страшно, потому что какой величественной будущности мы приступили. Представьте себе, что реки живой воды могут стать твоим достоянием. Я не знаю, вот как вы. Я, наверное, на двух руках не хватит у меня случаев пересчитать, сколько раз меня использовал Господь так, чтобы помочь другим людям. Ну, я не говорю, ну, такие обыкновенные случаи, вот, допустим, случаи, когда человек хочет повеситься, и он никого не ищет, а тебе Господь говорит и не дает тебе покоя, пойди с ним поговори, пойди там, и ты пошел, ты сделал, и ты знаешь, что тебя послал Господь. Человек остановился, человек понял. Не так много у меня этих случаев, но есть они. Но я так думаю, что мне вот приятно вспоминается, когда у меня нормальные, такие хорошие отношения с Богом. Все вот эти случаи, которые у меня произошли, они все как бы перечисляются в моем духе, вспоминаются постоянно. И тогда я вот это успел сделать, и человеку помог. И тогда и настолько становится приятно от этого, что меня еще в таких грехах Бог использовал, чтобы кому-то стало хорошо, чтобы кого-то вырвать из лап дьявола, реально вырвать его. И я думаю о том, что когда у меня будут реки живой воды, это же ведь каждый день многократно можно наслаждаться вот такими вот делами, которыми Бог может через меня делать, потому что у меня избыток, у меня много этого всего, бери, не хочу, столько, сколько тебе надо, пожалуйста, я тебе дам полный сервис любому человеку, потому что у меня не капли, у меня реки, просто поток Божий полон воды. Еду, вот бывает весной, и всегда меня заводит, когда с гор это бежит, вода вот через знакомые, там, когда проезжаешь, бежит там вода с гор. И чувство такое приходит, вот так бы в душе, вот так много, и с силой, чтобы оно текло, не останавливалось. Но это поток небольшой, там, ну пусть будет метр там шириной, а река. Какая там Волга сравнится, там течет такая могучая, что края не видно. Наверное, еще гораздо больше. Только успевай выливать жизнь из себя, избыток жизни. Знаете, не видел того глаз и не слышал это ухо, что Бог приготовил любящим его. И человеческий глаз, человеческое ухо, если ты плотской человек, никогда ты это не поймешь. Ты будешь слушать это и будешь, не знаю, чем заниматься. Да, да, правда, но оно тебя никогда не захватит. Оно тебя никогда не станет таким ценным, что все остальное потеряет всю твою жизнь. Это драгоценная жемчужина, по-настоящему станет драгоценностью. Потому что когда Бог начинает это Духом Святым открывать, что Бог приготовил, потому что плотской человек, он думает о том, что Бог там приготовил, а Бог то совсем закрыл и не дает туда доступа никому, и нет нужды. Апостол Павел сказал, что я знал человека, который там был, и он слышал там слова неизреченные. Нельзя передать человеческому восприятию то, что там происходит. Все эти сказки о том, кто-то там был в раю, какие-то там белокаменные дома видел, цветы небесной красоты и все такое, это все вымысел человеческого разума и, извините, сон рябой кобылы. Вот. Дух Святой обращает наше внимание в 90%, если не в 100%, на то, что мы можем иметь здесь. И то, что Бог приготовил нам, то, что слава Божья, которая должна открыться в нас, она настолько могущественна, что ни один разум, ни одно человеческое восприятие не способно. Писание говорит, что они почитают это безумием. Но когда нам Бог открывает это Святым Духом, вот тут происходит великое перерождение ценностей. Поэтому дорожите пустыней, не теряйте возможности в пустыне брать то, что возьмете только в пустыне. Там эта драгоценность отшлифовывается, там она оттачивается, и там человек приобретает эти все блаженные качества. Вот, знаете, я, когда проповедую часто, я не знаю, о чем люди разговаривают во время проповеди. Но я всегда вот смотрю так. Вот если я пришел бы к президенту, и он что-то мне говорит, и в это время у меня, ну, появилось желание поговорить там, допустим, со своей женой. Я, некоторые люди на меня обижаются, что я постоянно на это обращаю внимание, но поверьте, что это унижает слово, которое ты, если оно от Духа, ты его не услышишь. Оно не зацепит тебя, оно не найдет тебя. И потому сатана тысячу разных причин находит, чтобы человека отвлекать, не давать ему возможности сосредоточиться на том, чтобы Дух Божий ему расширил эти пределы, чтобы он мог вместить, что на самом деле Бог хочет ему дать. И получается такая картина, что по времени уже надо быть давно учителями, а мы все равно остаемся детьми. Особо будьте внимательны к слышанному. Особо будьте внимательными. Никогда не позволяйте себе какие-то отвлечения, настраивайтесь до собрания. Потому что Писание говорит, когда идешь в Дом Божий, будь готов прежде всего к тому, чтобы слышать. Потому что в этом вся проблема – слышать, услышать Бога. Понимаете? Да, это дом молитвы, но чтобы молитву нести, нужно сначала услышать Бога, понять, что Он хочет, на что Он отвечает, что тебе на самом деле нужно, потому что это очень важно. Просите и не получаете, потому что просите не на добро. И я видел это в своем видении и много раз говорил на собрании о том, что я видел красиво нарисованную дверь, к которой подходят люди и стучат, не понимая, что там нет, никто не открывает. Там она просто нарисована и нарисована самим дьяволом для специальной категории людей. Безразличные, пусто, такие с пустой жизнью люди, которые живут для себя, проходят мимо этой двери. Но люди, которые все-таки думают о Боге и хотят чего-то от Бога, они останавливаются перед этой дверью, и дьявол начинает их грузить. Он начинает говорить, тебе надо много молиться, тебе надо поститься. Вот смотри, дверь, она тебе откроется, ты будешь в славе Божией, ты будешь исцелять, ты будешь богатый, ты будешь... уважаемые, тебе твои дети, там все пятое, десятое, все тебе будет. И человек начинает стучать, и дьявол стоит рядом и говорит, ты мало стучишь, чего ты только постишься по пятницам, тебе надо и среду, тебе надо всю неделю пост, молитву, там плач перед Богом, давай. И он добивается чего? Чтобы человек стучал, и потом устал и сказал, а Бог меня не любит, Он не хочет мне помочь, я столько Его прошу, Он мне даже ничего не ответил. И многие люди потом разочаровываются, пускают все на самотек и живут так, как будто Бога вообще нет. Это очень страшное издевательство врага. Это очень хитрый план, и я скажу вам, многие идут этим путем. Очень многие этот путь выбрали, и очень много погибших на этом пути. Не дай нам Бог таких понятий, таких представлений. Нам надо четко знать, что нам нужно на самом деле, что Бог хочет от нас. И это дает нам только пустыня. Там Он говорит нашему сердцу, там Он доходит до нашего сознания, потому что нет воды, жажда. И у человека появляется вот эта вот боль. Я один раз всего испытывал жажду, ну, такую серьезную, что не было воды. И это было в детстве, и я помню хорошо, как это... Мысль бьет в голову постоянно, пересохшая во рту, и только одна мысль, и все отдашь за то, чтобы напиться. Можно, ну, даже там сказки какие-то, я помню, есть, когда там богатый человек отдал все за глоток воды, потому что он сильно, сильно жаждал. Вот примерно так человек отдает все, чтобы напиться. А жажду эту вырабатывает сам Бог в этой пустыне. Он так складывает аккуратно обстоятельства, когда человек, хочешь не хочешь, приходит к этому тупику и начинает говорить, где ты, Бог? Кто ты, Бог? Почему ты, Бог, так или так поступаешь? Что тебе нужно? И Бог молчит какое-то время, еще больше молчит, и человек еще больше. Знаете, вот в моей жизни тоже я уже 100 раз вам рассказывал, когда я одно время решил молиться, и молился долго, один, никто этого не знал, и я себе постоянно... И молился, и молился, и молился, и пришел к кризису, и однажды тут и молишься, тут и юношеские всякие похоти давят, и грехов выше крыши, и все, вот, не разбери, пойми, что в жизни происходит, да, и однажды я сказал, все, больше я тебе молиться не буду. Ты не хочешь мне отвечать, я не знаю вообще, есть ты или нет у тебя. Раз ты не хочешь мне отвечать, что я буду, я прошу, вымаливаю, выпрашиваю, а тебя, как будто тебя нет. И вот это впервые, когда Бог проговорил мне, что ты никогда меня не искал, никогда. Ты искал своего, а меня ты никогда не искал. И поэтому я знаю и всех вас предупреждаю, можно много сил потратить, можно много времени потратить, и можно быть управляемым дьяволом и не понимать, что эти искания только раздражают Бога. Поэтому блажен ты, если у тебя появились правильные цели – блажен ты, если ты выработал вот эту нужду, она перед твоими глазами, чего тебе надобно, чего ты хочешь от меня. Я никогда не забуду то, что произошло с Соломоном, и я глубоко уверен, что это не просто сиюминутное решение Соломона, когда Бог пришел к нему. Я глубоко уверен, что вот твоя жажда, на твою жажду придет Господь. И Он спросит тебя, что ты хочешь от меня, что тебе надо, вот что ты хочешь. И если у тебя будет собранное внутри, как пророк Осия сказал, возьмите с собой молитвенные слова, принесите их в Дом Божий, свои молитвенные слова, чтобы это было, ну... Бог ведь на небе, а мы на земле. И Он говорит, поэтому пусть твои слова не будут многословными, Нельзя много говорить Богу, особенно нельзя говорить пустых слов, которые только приносят раздражение Богу. Многие верующие люди, они, ну, особенно нашего пятидесятнического направления, они думают, что вот такая дерзновенная, громкая молитва – это то, что Богу понравится. На самом деле в такой молитве человек чаще всего даже не задумывается, что он говорит. Ему лишь бы кричать, лишь бы там это, изображать такую, знаете, духовность какую-то. И там очень много слов, скороговоркой, быстрей, быстрей. И на самом деле Бог говорит: «Я на небе, ты на земле». Пусть твои слова будут немногословными. Слышите, нам надо всего несколько вещей, которые Богу могут понравиться. Если я начинаю Богу говорить: «Я хочу любить тебя всем сердцем», и тем самым отвернуться от всего остального. Знаете, это же ведь вот должно быть это представление. На самом деле на небе не будет никакой невесты, там жениха, там... Там вообще ни мужского пола, ни женского, ничего нету в духовном мире. Когда Господь говорит о своей невесте, Он дает людям понять отношения. Человеку легко понять, вот это твоя невеста, какое у тебя к ней отношение, и это твой жених, какая у тебя к нему отдача. Ну, во-первых, это верность, вернее, неверность. Во-первых, это любовь, которая потом рождает абсолютную верность. Любовь до того совершенства достигает нас, что мы имеем дерзновение, потому что поступаем в мире так, как Он. От чего мы поступаем в мире так, как Он поступал? От того, что у нас есть большая любовь. Так вот, если любовь жениха к невесте, вернее, невесты к жениху большая, слишком большая, все остальные мужчины ее уже не интересуют. И уже не говоря о прелюбодеянии, что пойду с тем поразвлекаюсь или с этим поразвлекаюсь. Да? Это невозможные вещи, если есть настоящая любовь. И это, кстати, единственная причина, что может и что должно человека держать от всякого разврата. Да? И если эта любовь поднимается вот до такого уровня, что когда больше ты никого не видишь, ты просто, как говорится, абсолютную верность, абсолютную принадлежность другой половине сохраняешь не потому, что так положено, я теперь вышла замуж, и я не могу теперь ни на кого другого смотреть. Я не хочу ни на кого другого смотреть, потому что у меня есть любовь. Это должно быть и в земном браке, но главное, это должно быть в отношениях наших с Иисусом. Наша верность должна быть абсолютная. Ну, я вот представляю себе, ну, допустим, себя, да, вот как относиться, ну, соотношение вот Христа и Церкви, и мужчины, и женщины. Вот, ну, ты иногда смотришь на женщину, она красивая, ты оцениваешь, она красивая. И как-то это больше, ну, искушений может возникнуть, чем вот человек и Христос, да? Ты смотришь на этот мир, и он некрасивый. Вот он просто некрасивый. Не так некрасивый, как вот есть люди некрасивые. Он уродливый. Он вот... Вот если ты встретишь, допустим, такую женщину, которая, во-первых, ну, баба-яга внешняя, да, она, а внутри, ну, такая змея, ну, такая противная, ну, такая подкожная, такая, что не хочется с ней даже рядом никаких дел иметь, да, и Так должно случиться с миром. Так должно произойти, что ты смотришь на это все и думаешь, как же мне не запачкаться от тебя, держаться от тебя подальше, потому что кроме пакости от тебя я ничего не могу найти. Да? Вот эта любовь и нелюбовь, она должна выйти на свою власть, и все, и это настоящая свобода во Христе. Я глубоко верю, что Бог нас к этому ведет. Я глубоко верю, что когда Он отсоединит нас от мира и сделает способными на мир смотреть, это то великое блаженство, когда мы сможем пойти по земле, но будучи не притягиваемый к земле, будучи отсоединенный от земли. Я говорю слишком много, смотрю, что вы устали уже, а времени у меня еще много-много. Могу я продолжать, или вы уже это самое наелись? Ну, давайте попродолжаю. Мне не впервой вас в сон вводить. Я думаю, что апостол Павел, какой он был великий проповедник, роли не играет. Сидел этот Евтихий там на третьем этаже, сидел и досиделся. Я думаю, вот если бы сейчас апостола Павла сюда, сколько можно было бы задать вопросов, сколько можно было... Это ж какая глубина и бездна богатства этого человека. Этот сидит, этот юноша себе, это самое, и в ус не дует. Ему, видать, не знаю, чем он занимается там по ночам, что ему... Да, хотя многие люди мне говорили, что на собрании у нас, я несколько людей спрашивал, говорю, что ты спишь постоянно на собрании? Вот постоянно спишь. И спишь. Вот ты не поверишь. Я ложусь специально днем спать, чтобы выспаться. С утра, говорит, сплю. Перед самым собранием просыпаюсь, прихожу на собрание и сплю. Я говорю, ну тебе надо понять тогда, что кто-то тебя это все забирает. Ты же не можешь, это же неестественно, ты, по идее, не хочешь спать, ты в других местах где-то спишь. Да нет, не сильно, вот на собрании, ну, мне не нравится, наверное, то, что ты говоришь. Мне, наверное, твой голос такой колыбельный, тут поешь, это самое, что люди засыпают. Ну и, конечно, этих людей уже нету. Нету всех тех, которые спали. Еще есть, правда, некоторые, но они уже не так спят, они подсыпают немножко временами. Вот. Но Господь милостив, и Он стучится в наши сердца, Он продолжает нам говорить. И я хочу в назидание, чтобы вы все-таки обратили на это внимание, прочитать несколько мест, которые говорят о жажде. Вот в Луки, в первой главе, в 53 стихе написано, когда Мария молилась Богу, когда с ней поговорил ангел, она сказала: «Алчущих исполнил благ, а богатящихся отпустил ни с чем». Вот как сделать так, чтобы ты алкал правды. Вот правда. Я часто говорю, когда приходят трудности, когда приходят непонятки, когда приходят обиды, когда какие-то люди тебя раздражают, еще что-то происходит в твоей жизни, тебе нужно просто увидеть эту ситуацию глазами Христа. И для этого тебе надо искать правду. Что это на самом деле? Как это? Что нужно делать? Где как бы выход из всех этих ситуаций. И человек, вот если он алчит этой правды, Бог никогда его не отпустит ни с чем. Он обязательно, его надежда обязательно будет иметь результат. Смотрите, два места из Откровения, 21 глава, 'Здесь как бы все, сводящиеся в одно суть всего Откровения. И сказал мне, совершилось, я есть Альфа и Омега, начало и конец. Жаждущему дам даром от источника воды живой. Побеждающий наследует все, и буду ему Богом, и он будет мне сыном». Что нужно для того, чтобы победить? Усилиться, накачать мускулы, какие-то праведные дела делать? Нет. Нужно узнать правду, и нужно возжаждать, чтобы эта правда стала внутри тебя результатом. Нужно захотеть этого. Вот, допустим, ты узнал, что нужно быть свободным от мира. И это возможно, стать свободным от того, что предлагает этот мир, и быть полностью в любви с Богом и в полной гармонии с Иисусом Христом. Ты это узнал. Теперь тебе нужна жажда этого. И если в пустыне тебе Бог дает вот эту вот мысль: «Господи, ничего не хочу. И жизнь мне не мила, и все, что в мире есть, меня не привлекает». Почему? Потому что я хочу одного. Вот я сейчас исповедую и говорю это. Бог меня видит и слышит, и Он знает, что я говорю правду, что это я повторяю перед Ним постоянно. Я не хочу жизни, в которой нет тебя по-настоящему. Не хочу я ничего от нее. Чтобы какие блага бы мне ни предлагали, ничего мне не нужно. Единственное, чего я тебя прошу, я хочу видеть исполненное Евангелие вот здесь. Я хочу видеть Твое Царствие. Я хочу видеть Твою настоящую свободу, которую Ты обещал. Мне очень обидно, когда люди, ну, оканчивают большие духовные там семинарии, всякие разные профессора великие, и они начинают учить и говорить, что мы никогда не можем стать никем, поэтому вот Бог пришел за нас, это все сделал, и нам это дал, чтобы мы в это верили, и думаешь, какая жалкая и какая ничтожная сила Божья, что она не может оторвать нас от мира, что ничего не может человек, ну, ведь полюбить-то ему предлагается не какую-то гнусность. Полюбить ему предлагается великое и превознесенное, и вот нет, он не может это полюбить, нет, он не может отдать этому всю душу. Вот Христос за него сделал, а он просто: я верю, что ты за меня, а я вот такой бедный, буду тащиться с этой любовью ко всему земному, ко всему плотскому, как будто тут есть что-то хорошее. Что на земле может быть хорошего? Что тут может быть хорошего? Пока его нету, оно кажется хорошим. Все знают прекрасно, что основная масса людей, которые чего-то добились в этой жизни, они уже не могут без наркотиков. Они не могут без всяких антидепрессантов, потому что нету больше ничего, к чего добиваться, и все, и жизнь становится бессмысленной. Слава есть, власть есть, деньги есть, удовольствий хватает, и человек больше не видит ничего и начинает депресняк его доставать со всех сторон. и все практически погружаются в наркоманию или в какие-то там другие вещи, которые вообще отклоняют человека от всякой здравости. И мы знаем это, и все равно наше сердце повернуто к тому, что вот там что-то есть. Да нету там ничего. Там нету ничего. Там нету ничего, кроме обмана. Там завернутые в красивые обвертки коровьи лепешки. Так я мягко выражусь. Там больше ничего нету, кроме вот этих вот всех прелестей, которые воняют, которые, может быть, блестят, но блестят только глупому человеку. И если только к человеку прибавится ума, все это становится совершенно безразличным и пустым для него. У нас есть возможность настоящего, полного доказательства того, что Евангелие живо, сила Божья – это Божья сила, это премудрость великая, и он не просто какие-то, там, скажем, навел какие-то, знаете, часто вот думаешь, праведность от веры, знаете, как выглядит, от той веры, вот, которую они проповедуют, она выглядит, как гроб окрашенный. Вот красит его, внутри неизвестно, что творится у человека, все похоти, прихоти, желания, и все это выкрашивается, а я спасен, а я свободен, а я чист, а я на небе уже живу, и все такое. На самом деле внутри полно хищения и лукавства. Сохрани нас, Господь, от такой жизни. Итак, жажда – это наше занятие, которым мы должны заниматься. Если у тебя нет жажды искать Господа, тебе надо покаяться, то, что пустыня не сработала в тебе так, как нужно. Потому что время искать Господа, время искать Господа. У нас есть правильные цели, у нас есть правильные понятия, которые нужно открывать пред Господом. Последнее, что я скажу, опять вернусь к Иакову, вот это, что он говорит, просите и не получаете. Желаете и не имеете, припираетесь и завидуете. Почему? Почему вы это делаете? Потому что не просите. Это одна проблема. Потому что вы не просите. Если бы вы просили, это бы остановилось уже. Просите и не получаете. Почему? Да потому что не на добро просите. Вот эти две проблемы нужно решить. И первая проблема, которую нужно решить – просите не на добро. А вторая проблема, которую нужно решить – припираетесь и завидуете по той причине, потому что не просите. Если бы вы просили того, чтобы плотская жизнь ваша закончилась, если бы вы просили, чтобы не припираться, не завидовать, не гордиться, не искать своего, не сорадоваться неправде, сорадоваться истине, все переносить, всему верить, всего надеяться. То есть, если бы вы искали настоящей любви к Богу и настоящей ненависти ко всему тому, что есть в этом мире, то вы бы получили. Вы бы получили. Но, опять же таки, если будешь искать всем сердцем, блаженны нищие духом и блаженны алчущие и жаждущие. Вот мы всегда читаем правды, да? И когда ищите Царствие Божие и правды Его, на самом деле алчущие и жаждущие праведности. Ищите Царствие Божие и праведности Его. Вот алчность и жажда, чего нужно человеку искать, чтобы действительно получить. Поэтому я снова и снова призываю в воскресенье. У нас есть возможность отдвигать абсолютно все, готовиться Это самая Юля говорила мне, что в еврейской церкви каждую субботу, вернее, пятницу вечером, там руководитель или пастор, кто он звонит, вернее, текст-месседж отправляет всем людям, что смотрите, наступает суббота, время покоя, не забывайте. Он им напоминает постоянно, что человек должен готовиться, приготовиться к субботе, суббота должна быть. И таким образом вот они исполняют закон. А мы должны исполнять дух закона. Мы должны понимать, что самое лучшее время для нас искать праведности Божией, говорить этой томице и плакать, и страдать внутри себя, и говорить: Господь, когда Ты придешь своим освобождением? Когда остановится мир? Когда дьяволу можно будет выбить зубы, чтобы он не кусался и не гонялся больше, и убегал только от меня? Когда можно уже будет, вы знаете, поднять вот так вот крылья и такой раз, и оторвался, и пошел небожитель, человек, который... прощай, земля, прощай все там, что там курицы, которые копошатся там, червей своих копают. Копайте себе на здоровье, пока на суп не пойдете. А я призван совсем другой жизни. Бог и слава Божья, небесные просторы для меня, реки живой воды для того, чтобы попирать всю силу дьявола, разрушать все козни его, не только в моей жизни, а в жизни многих людей вокруг меня. Это то призвание, к которому меня призывает Бог. Поэтому будьте благословенны. Ищите, когда можно найти. Призывайте, когда он близко. Воскресенье и среду. Давайте посвящать эти два дня тому, чтобы открывать эти желания пред Богом. Я глубоко верю, вот в духе своем чувствую. Уже сказал, что последние слова, но, понимаете, вот Бог, если прикоснется ко мне, изнутри меня просто вылетает множество правильных слов, которые я даже сам удивляюсь, думаю, какие они красивые, как они красиво сложены, вот когда они в духе, как они... Я даже никогда на собрании так не молился, как я вот молюсь тогда, когда Бог прикасается ко мне, когда я один. Какая она красивая молитва, какая она правильная получается, какая она вес имеет. И я говорил: Господь, чаще вот так прикасайся ко мне, как приятно высказать тебе это все, чтобы... А Господь, Он хочет совсем другого. Он хочет, чтобы Он не прикасался, а я мог шаг за шагом постепенно прийти вот к этому крику души, чтобы это было уже не от присутствия Духа, а от меня самого. Он просто показывает, как это должно быть. И отходит, и ждет, когда я начну в этом практиковаться. И пусть это не так складно, как тогда, когда Дух прикасается, но тем не менее это придет и будет еще больше складно, потому что это упражнение в постах и в молитвах. Упражнение это вон как Майкл рассказывает, что какие он там гири уже поднимает, не знаю, каким там поднимает или хвастается, но ведь не поднимает человек эти гири через полчаса своих тренировок, упражнений. Точно так и здесь. Ты упражняешься, и слова тебе идут, и сила тебе идет, и способность тебе идет, потому что это нужно действительно упражнение. Будьте благословенны и не забывайте ни среды, ни воскресенья, и собрания. Не пропускайте ни в среду, ни в воскресенье. И благословение вам на всякое доброе дело. Не имею большой власти вас благословлять, но имею дерзновение сказать: будьте благословенны, будьте успешны, двигайтесь как можно быстрее, ибо Бог скоро потребует нас к себе для своей славы, для своей работы. Аминь. Давайте помолимся. Господь великий и милосердный, благословенно, вовек превознесено Твое имя. Я благодарю Тебя. И я благодарю Тебя, Господь, что у Тебя есть милость к нам, что у Тебя есть благоволение к нам. И мы не потеряем напрасно эти дни, эти времена, в которые мы живем. Мы не будем ходить вокруг одной горы. Мы придем в меру полного возраста Христова. Мы познаем, мы восхитим те обетования и ту любовь, которая предназначена нам для того, чтобы исполнить Твою волю на земле. Мы по-прежнему ожидаем Тебя в нашу жизнь. Мы по-прежнему склоняем свои головы и говорим: Господь, мир не должен быть сильнее нас. Грех не должен над нами господствовать. У него нет никакого права, никакой власти. Ты должен быть нашим господином. Не может быть сразу два господина в нашей жизни. Или Ты, Господь, или грех, Господь. Да не будет этого среди нас. Да познаем мы, что только Ты один Господь, и только Ты один хозяин. Только Тебе мы должны быть рабами и посвящены Тебе всецело. Властвуй над нами, возьми нас в свой удел, сокруши все гордое, сокруши и расплавь все то, что не принадлежит золоту, и уничтожь из нашей жизни. Господь, когда нам тяжело, не дай нам направляться в неправильный путь, не дай нам ожесточаться, не дай нам предъявлять кому-то претензии, дай нам смиряться перед этими обстоятельствами и слышать Твой голос, чтобы действительно можно было отсоединиться от этого мира и всего того, что есть в этом мире. Господь, Твои благословения, вот на что мы уповаем, ожидаем Тебя в нашу жизнь, как Царя царей, как Господа господствующего. Пусть то, что на небе, будет внутри каждого из нас, Твое царство, Твоя слава, Твоя сила, Твоя красота, Господь, и да познает этот мир, что Ты возлюбил нас и что Ты избрал нас для славы Твоей на этой земле. Благословенный вечный, слава Тебе за все, честь Тебе, Господь. Аминь. Садитесь. Хлебопреломление следующее воскресенье, и мы продолжаем молиться, мы продолжаем искать, поститься. Я не предлагаю постом полного воздержания от пищи, но если у кого-то есть такие желания, это будет неплохо. Если больше ничего, церковной кассы не пройдите, и благословение вам от Бога.